Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, это программа «В теме», меня зовут Егор Градко. Сегодня мы поговорим о важности детского развития для самореализации и выбора будущей профессии. Какие проблемы существуют в современном образовании, как помочь ребенку выбрать будущую профессию и где можно получить популярные сегодня IT-знания. Обо всем этом не только нам расскажут соучредитель образовательного проекта «Адукар» Владислав Воронович, руководитель детской IT-школы «Адукар» Оксана Букина и психолог, специалист по профориентации Анна Исаенко. Владислав, Оксана, Анна, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Тем временем вы, друзья, можете отправлять свои вопросы в прямой эфир в виде смс на номер 3377, также к вашим услугам соцсети Telegram. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус FM Слитно» и, безусловно, смотрите видеотрансляцию на нашем YouTube-канале в режиме реального времени. Итак, какие, на ваш взгляд, проблемы существуют в современном образовании?
Ох, вопрос сложный, безусловно. Я бы, как бывший преподаватель, отметил бы две самых таких горячих проблемы. Первая — низкая мотивация учеников. На самом деле довольно логично. Дети часто не понимают, как полученные знания можно применять. Во-первых, знания получаются довольно в сухом формате, и практика зачастую происходит всегда одинаково. То есть когда мы ежемесячно пишем одинаковые контрольные на протяжении многих-многих лет, И решаем их, например, если это говорить про математику, сухо на тетрадном листке, это становится скучно. И вот с каждым годом, начиная с 6 класса, очень сильно падает мотивация у детей. Вторая проблема, скорее, вот я бы так сказал, большая сложность персонализировать материалы для детей. Это проблема для педагогов. Скажем так, если у тебя в классе 30 учеников, урок длится 45 минут, Я не говорю, что невозможно, и я не говорю, что этого не делается, но, в общем, довольно сложно.
Сложно уделить внимание всем.
Не то, что даже уделить внимание, скорее, все мы личности и разносторонние, и каждому нужен особый подход. И вот оказать особый подход каждому крайне-крайне сложно. Это большая проблема.
Вот из того, что я еще видел, когда читал, многие отмечают... разрыв между знаниями, которые дает школа, и вузовскими требованиями. То есть человек, к примеру, в 11 классе очень так обильно готовится к ЦТ и решает вот эти все вопросы. В связи с этим вопрос: ЦТ как показатель знаний, ЦТ показатель знаний у ребенка или нет?
Вопрос довольно общий и довольно каверзный. Если говорить вот максимально общо, то я бы, наверное, сказал нет. Потому что я бы сказал, что это умение решать тесты. Мне недавно наш психолог здорово так об этом подсказал. Но важно, что отметить. ЦТ – это возможность довольно быстро и эффективно дифференцировать учеников по некоторым признакам, по некоторым темам, например, как они их решают в тестах. Это работает. Хорошо или плохо – это уже второй вопрос.
Какой тогда можно найти выход? Вот вы отметили низкую мотивацию и персонализацию. Еще сейчас поговорили о ЦТ. Как выходить из этой ситуации? Какие есть пути такие другие?
Тоже сложный вопрос. Расскажу, как мы это делаем. В нашем, например, проекте у нас довольно много разных направлений, начиная от IT-направлений, заканчивая подготовкой к поступлению в университет. То есть все эти вопросы... всех этих вопросов мы касаемся. Главное, что люди, которые приходят к нам, они приходят сразу же заведомо с мотивацией. То есть сдать ЦТ там, на 90 баллов. Окей. Безусловно, есть дети, которые приходят с целью сдать на 70. И вот тут главный момент. Мы обязательно всех наших клиентов стараемся дифференцировать. То есть если необходимо, создавать группы по интересам, по направлениям. Если говорить, например, про IT-специальности, взрослые IT, например, если люди приходят там, на проектный менеджмент учиться, например, то преподаватель на старте всегда узнает, кто его ученик, а какие цели. Открывать свой собственный бизнес или поддерживать бизнес, или найти работу в сфере IT, первую работу. И, соответственно, практику, которую он готовит для этих клиентов, она будет персонализирована.
Анна, вы еще хотели что-то добавить, наверное?
Я бы хотела поддержать идею Влада о персонализации. Дело в том, что подростковый возраст, возраст старшеклассников, с точки зрения психолога, он предназначен не для того, чтобы хорошо сдать ЦТ, а для того, чтобы попробовать одно, другое, третье, пятое, десятое, швецом, жнецом, на дуде и грецом, и выбрать свое. И когда человек обретает профессиональную направленность, сразу понятно, для чего это мне. Я как мама имею опыт у себя в семье, когда ребенок имел пятерку по математике, ненавидел ее, но когда встретился со своей мечтой, когда мотивация пришла к нему, и он захотел работать в одном из экономических представительств ООН, он за 3 месяца поднял весь курс школьной математики. Просто потому, что захотел.
Вот когда, я так понимаю, есть еще проблема, когда ребенок не понимает, кем он станет, вот когда он идет учиться. Насколько я знаю, в БГУ есть такой проект «Студент на неделю», куда, в принципе, учащиеся отправляются и, ну, они пишут сочинения, заполняют все нужные бумаги и отправляются на неделю в университет. Тем самым, как бы, постигают такие азы профессии. Ну, хорошо, не об этом. Как вы относитесь к мобильным телефонам во время обучения в школе? То есть сейчас в Беларуси потихоньку начинают запрещать пользоваться такими устройствами. Верно ли это шаг, как вы считаете?
Ну, на мой взгляд, это достаточно кардинальный шаг. И, наверное, так резко и так кардинально к этому относиться нельзя. Да, сотовые телефоны на занятиях должны быть только с пользой и с целью обучения. И понятно, что нормально здоровая детская психика всегда ищет возможность развлечься, отдохнуть. И поэтому, когда есть сотовый телефон рядом, он его провоцирует. На то, чтобы отвлекаться от занятий, заниматься чем угодно, но только не занятия. Поэтому, может быть, идея сдавать, она неплоха, но не идея вообще запретить их. Если преподавателю по какой-то причине он нужен, на самом деле с помощью сотового телефона можно очень хорошо ввести некую интерактивность на занятиях и очень хорошо вовлечь детей. Те же контрольные работы намного интереснее сделать через мобильное приложение, сдать ребенку, нежели на белом листочке, потому что тоже вот психолог не даст соврать, у многих бывает и, в принципе, стресс белого чистого листа. И многие дети самого факта этого пугаются. Намного легче это прошло бы, если бы прошло через мобильное приложение. Тем более, что сделать сейчас полно сервисов, это не составляет никакого большого труда. И сделать, загнать там тесты, контрольные работы через определенные сервисы, где дети могли бы пройти, вообще не составляет большого труда. Только немножко времени учителя, но, наверное, его желание, еще и возможности.
А вот как уследить тогда за ребенком? Чем он занимается в этот момент? Он решает какое-то задание или играет в игру?
Вот, опять-таки мы сводимся к тому, что происходит на занятии. Преподаватель, учитель, он в данном случае владеет уроком, и он владеет временем. И он решает, это занятие, мы пользуемся сотовыми телефонами, если мы пользуемся, мы его оставляем. И когда идет интерактив, а сервисы позволяют того, что я вижу, что происходит сейчас в интерактиве. Вот. А если мы не пользуемся сотовым телефоном, то, пожалуйста, на время занятий сдайте их в ячеечку. Никакой проблемы в этом нет. Я думаю, что, как всегда, ответ в золотой середине, но ни в коем случае не в кардинальных решениях. Либо делайте, дети, что хотите, у вас есть сотовые телефоны, там квадрокоптеры, пистолеты, ваше право, да? Или все сдаем, ничего вам нельзя. Это в крайнее решение, быть не должно.
В Адукар вы проводите консультации по профориентации. Что вот на них можно услышать? Я так понимаю, Анна, это вопрос к вам.
Да, это вопрос ко мне, и вопрос в том числе, он стыкуется с первым, относительно какие проблемы в образовании вижу я. Я вижу, что система образования наша заточена только под развитие, хорошее развитие, полноценное развитие только одного вида одаренности из 5. Это этот вид — академическая одаренность. И цель и призвание таких детей – это деятельность в науке. И эти дети в Адукар на консультацию по профориентации не приходят. Они полноценно развивают свое призвание в школе. Однако есть другие виды одаренности, которые чувствуют себя потерянными, нереализованными, и они, как Гарри Поттер до того, как прилетела к нему белая сова, не знали, что на самом деле они очень потенциально талантливые и успешные люди. Вот за этим в Адукар на консультацию мы там что делаем? Я их провоцирую на амбициозные мечты, смелые, немножко даже наглые, поскольку плох тот подросток, который не мечтает стать президентом или генералом. Потом мы находим область его силы, да, вот на языке фэнтези говоря, то есть сферу одаренности потенциальную, и намечаем образовательный маршрут, как он может реализовать эту одаренность. И поверьте, ни один мобильный телефон не отвлечет ребенка, если занятие идет в сфере его одаренности, поскольку признаком одаренности является наднормативная мотивация. Его за уши не оттянешь.
В ваших же консультациях участвуют еще и родители.
Обязательно.
Вот часто ли происходит такое, что они переходят на сторону ребенка, там говорят, вот, там я был неправ, хочешь стать там условно моряком, пожалуйста.
Вы знаете, одной из целей моей работы является нахождение консенсуса между детьми и родителями. С одной стороны, ведь подросток не выбирает какую-то ультра-узкую специализацию на профориентации. Угу. Он выбирает какое-то магистральное направление. Учить, лечить, программировать, да, угу. служить. Вот такие вещи. И, например, медицина, она ведь безбрежна. Она не помешала Булгакову и Чехову стать писателями, Елене Малышевой стать шоу-вумен. Угу. И так кому-то организовать частную клинику и стать предпринимателем. Да? Поэтому... Угу. Если родители уж так уж настаивают, я объясняю ребенку, как можно примириться с этой настойчивостью. Uh-huh. Но бывает так, что родители и передумывают.
Uh-huh. Вот самый частый вопрос, который возникает во время обучения в школе, вот кем же стать? Есть ли какие-то советы, правила, как не ошибиться в выборе профессии?
Школа вообще предназначена для того, чтобы подготовить ребенка к угу. выбору профессии, и это первый взрослый выбор вообще в жизни человека. Второй выбор будет, кем быть первый выбор, с угу. кем жить второй выбор, и какие ценности реализовывать, это третий выбор, да, за что бороться угу. в этой жизни. Поэтому, да, школа должна подготовить ребенка к аттестату зрелости, а зрелость – это выбор профессии, вопросов нет.
Да, я еще хотела дополнить вот этот момент, да, когда стоит вопрос, кем же стать и как это определить, кем же стать. А здесь вот могу тоже сказать, наверное, одно из способов, кем же стать, выбрать, наверное, как можно больше часть разных кружков, секций, направлений, да. Угу. То есть мы должны на себя примерить профессии как одежду. Мы одно пальто примерили, второе, угу. третье, выбрали то, в котором сидит нам хорошо, в том, в котором нам комфортно, тепло, уютно и вообще нам подходит и нравится. Mm-hmm. Точно так же с каждой профессией мы должны попробовать, примерять. Мы должны походить на программирование, на танцы, на пение, на кружок рисования, на кружок mm-hmm. бокса и понять, где я и где мое.
И то у есть... выбора профессии есть время подготовки и время делания выбора. Да? Mm-hmm. Ведь мы же не предлагаем ребенку в 5 лет определиться, кто будет его женой или за кого она выйдет замуж.
Конечно, да.
Поскольку это преждевременно, так и с выбором профессии. Время его делать 15+. А до этого, я согласна с Оксаной на все 200%, попробовать как можно шире, поскольку выбор должно быть из чего выбрать.
То есть на ребенка не нужно смотреть косо, если он меняет вот свои кружки и занятия как перчатки.
Это очень хорошо.
Надо ему дать такую возможность выбрать.
Хорошо, друзья, пришло время ненадолго прерваться. Мы продолжим буквально через несколько минут. Напомню, можете задавать свои вопросы на номер 3377 в группе ВКонтакте, а также в Телеграм на @radiosfm. Оставайтесь с нами.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радиос-ФМ. Продолжение через несколько минут.
Друзья, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня соучредитель образовательного проекта «Адукар» Воронович Владислав, руководитель детской IT-школы «Адукар» Оксана Букина и психолог-специалист по профориентации Анна Исаенко. Мы говорим о том, как помочь ребенку найти профессию мечты. Вы можете присылать свои вопросы на номер 3377 и в группе ток-шоу во ВКонтакте через наш телеграм-канал @radiosfm. Итак, вот давайте предположим, может возникнуть такая ситуация. Ребенок сталкивается с давлением со стороны родителей. В случае, когда ему импонирует профессия, которая оплачивается не так высоко, либо, например, она не престижна, как помочь ребенку отстоять свой выбор, как доказать родителям, что, ну, что ты хочешь, и как разрешить эту ситуацию?
Я на своих консультациях каждый раз начинаю с одной и той же метафоры, что жизнь человека можно в достаточной степени условности сравнить с поездкой на автомобиле. И вполне естественно, что какое-то время ребенок едет на заднем сиденье у родителей.
Угу.
Родители решают, куда ехать, за счет каких ресурсов, где делать остановки, чем питаться в дороге. Иногда советуются с ребенком, иногда нет, но он ведомый. Но наступает такой момент, как правило, оно совпадает с окончанием школы, когда ребенок впервые берет руль своей жизни в свои руки и угу. делает этот поворот сам. И задача родителей – подготовить его к этому повороту. Угу. Всю жизнь они за него рулить не будут. И все мы знаем такие довольно веселые случаи, когда мальчик в 40 лет советуется с мамой, какую рубашечку одеть на работу. Вот видите, это вызывает нормальный смех. Поэтому вот здесь родители принимают эту метафору и с надеждой смотрят на ребенка. А я говорю, я инструктор по вождению, мама-навигатор, но поворот делать тебе. И, как правило, с такой метафорой родители соглашаются на консультациях компании «Адукар».
Угу. Итак, как, на ваш взгляд, нужно, в принципе, подойти к выбору профессии? То есть, следует ли ее выбирать в соответствии с предметами, по которым ты успеваешь в школе, которые тебе нравятся в школе, либо же оценить какие-то перспективные, возможно, профессии на рынке труда в будущем?
Ну, здесь, наверное, можно рассматривать несколько способов. Во-первых, вопрос достаточно философский, и смотреть на него можно с разных сторон. Да? В первую очередь, наверное, это можно прийти на консультацию профориентолога в компанию «Адукар», угу, и получить с помощью нашего психолога очень хорошее направление и вообще карту, дорожную карту по профессиям. Угу. Вот. А второй способ, если мы говорим про какие-то реалии практичные, то здесь, наверное, смотреть на свою ситуацию жизненную, на свои возможности, перспективы, то, в какой-то семье растешь, что тебе может дать семья, в чем ты очень сильно нуждаешься, не нуждаешься. Если у тебя нет больших материальных потребностей, конечно, лучше идти по зову души, по предметам, том, угу, чем ты успешен. И идти туда, и медленно, верно добиваться успеха, потому что успех не приходит за один день, это года.
Ну,
вот.
Да.
Если же в твоей жизни другая ситуация, тебе нужно как-то резко ее изменить, то, наверное, угу, стоит идти на востребованные профессии, а потом уже, встав крепко на ноги, или покрепче встав, или более-менее встав на ноги, никто не мешает параллельно, в общем-то, что и нормально, во взрослом возрасте дальше учиться, учиться на то, что ты хочешь, то, что близко к тебе.
Я поддержу Оксану. В 12 лет стоит следовать зову души. И еще раз повторю, возвращаясь к отметкам, что школа очень хорошо отрабатывает развитие академической одаренности. Но есть еще эмоциональная, практическая, духовно-нравственная, коммуникативная. И, как правило, на консультации в компании «Адукар» приходят дети с практической или с эмоциональной одаренностью. Они не знают, что... Они думают, что все так могут, а на самом деле это область их уникальности. И как только ребенок осознает, где его потенциальная одаренность, дальше дело техники, простроить, какие предметы нужны и в какой вуз поступать. И еще один принципиальный момент. Если человек выбрал профессию в соответствии со своей одаренностью, то замыкается такой вот волшебный круг. Я делаю то, что мне нравится, да? И правило 10 тысяч часов упорного труда для того, чтобы стать профессионалом номер один, может реализоваться в удовольствии. И когда ты делаешь то, что тебе нравится, тебя начинают хвалить, поскольку мы так устроены. Чем больше мы это делаем, да, тем лучше получается. Чем лучше получается, тем больше нас хвалят. Чем больше нас хвалят, ну, тем более мы востребованы. И поэтому, какую бы ты профессию ни выбрал, учителя, врача, администратора, если это в соответствии с твоей одаренностью, ты неплохо будешь зарабатывать, поскольку твою визитную карточку будут передавать как заветный талисман по сарафанному радио.
Если говорить еще о перспективных сферах, то такой сейчас является IT-сфера. У вас есть IT-школа. Чем вы там занимаетесь? Расскажите поподробнее.
Ну, наверное, в первую очередь надо сказать, что когда вот мы с своей коллегой Анастасией Вазюли делали учебную программу для IT-школы «Адукар», то мы перед собой в первую очередь поставили цель дополнить школьное образование теми знаниями, которыми катастрофически сейчас не хватает детям и вообще школьному образованию современным людям. Людям, современной молодежи. В первую очередь мы изучаем, конечно, все, что связано с технической IT-сферой. Это основы алгоритмов, это знания по программированию. А поверьте мне, они нужны на сегодняшний день всем.
То есть это уже с такого вот с детского возраста вы начинаете учить программирование?
Обязательно, обязательно. В Англии дети учат программирование с 5 лет. Они учатся читать и учатся сразу кодить. Вообще нормально ребенок, чтобы... Вообще программирование это не сложно. Оно сложно только тому, кто начинает это учить уже в старшем возрасте. Это тяжело. Если учить программирование с детского возраста, с малых лет, то это несложно. Точно так же мы же русский язык не учим 2 года в 11, ну там 10-11 классе, мы учим с 1 класса. Мы математику учим с 1 класса, мы не учим 2-3 года последних школьных лет. Мы учим с 1 класса, и то математика нелегка всем. То же самое с программированием. Основа программирования обязательно, основа алгоритмов. Технические знания, такие как микроэлектроника, робототехника. Это ужасно, что до сих пор в школах физику дают по учебникам. Это вообще, на мой взгляд, логично. физика в школе должна даваться практично. И мы это делаем, мы помогаем, и мы даем эти знания, ту же микроэлектронику. Прекрасно дети 5 класса осваивают, если это на практике, работа с соответствующими наборами. И закон ОМОС не становится каким-то жутким, скучным, страшным.
То есть главное увлечь их.
Да, он очевидно понятен. Многие вещи очевидно понятны, если их начать делать руками и пробовать практически делать эксперименты. Мы изучаем компьютерную графику. В нашей стране учат очень много хороших художников. Но вся беда, что эти художники умеют работать только кисточкой и карандашом. Современному миру нужны
люди.
Да, нужны люди, которые умеют работать в 3D, делать 3D-модели. Не учат в нашей стране официально этой практике. А люди катастрофически эти нужны. Этих знаний не хватает. Причем эти знания многие не такие сложные. Просто их надо вовремя и правильно давать.
А вот можно ли сказать, что вот сейчас гуманитарные предметы потихоньку отходят в сторону и все больше и больше внимания отдают таким техническим? А почему?
А вот нет. На самом деле все гуманитарные знания как оставались, так и остались. Я даже больше, наверное, скажу, они все в большем объеме нужны, потому что если когда-то нужны были люди, которые умели писать длинные, размашистые в духе Льва Толстого тексты, сейчас нужны люди, которые умеют писать очень быстро подающие, четкие, конкретные, корректные тексты. Но при этом эти люди нужны с техническим бэкграундом. Есть такая фраза, технический бэкграунд, да? То есть техническая основа. Вот можно сказать, что сейчас практически все профессии становятся со знанием техническими. Везде нужен технический бэкграунд. Ты остаешься гуманитарием, ты остаешься человеком слова, ты остаешься человеком искусства.
Но нужно постелить соломку, чтобы...
Но ты должен стоять жестко на базе IT.
А вот вы говорили про курсы, например, робототехники. Чем занимаются ребята там? Как это помогает?
Ну, курсы вообще занятия по робототехнике помогают в первую очередь детям увидеть причинно-следственную связь, да, от теории, там, то, что мы учим, какие-то условия. Опять-таки, я сделал робота, запрограммировал, увидел, что получилось, увидел визуально. Я хотел, чтобы ехала машинка быстро, ну, если говорить про маленького, да, ребенка. Я хотел, чтобы машинка ехала быстро. Что для этого должен был сделать? Я должен был сделать правильную механику и правильную программу.
То есть хочешь играться с машинкой, сделай себе машинку.
Да, ну, так ты разберись, в чем ошибка, откуда, куда, и это пробируй. И эту механику дети с детских лет, с начальных классов ручками пробуют. Они учат сухо по учебнику. Вот. И знания эти хорошо, чем хороши, что мы, когда ребенка, если он начинает с малого возраста учиться, заниматься у нас, то у него совершенно большой шанс вырасти, стать полноценным айтишником, причем многие эти профессии не требуют высшего образования. Да, такие, как вот у нас есть курсы тестировщиков. Совершенно спокойно можно пройти их, получить профессию дизайнера. И совершенно спокойно работать, а если у тебя есть базовые знания, то никакой проблемы не становится уже в профессии.
К сожалению, время нашего эфира подходит к концу, но хотелось бы напомнить основные тезисы. Так как же нужно ребенку помогать или не мешать выбирать профессию?
Если он выбрал, не мешать. Если не выбрал, помогать. Все просто.
Да, нужно давать ему пробовать, как вы уже сказали, ходить на разные секции, кружки, и не смотреть на него косо, если он не задерживается там дольше 3 дней.
У меня есть метафора по отношению к работе психолога-профориентолога. Когда мне надо быстро представиться в большой группе детей, я говорю, что работаю распределяющей шляпой в школе Хогвартс.
Это прекрасно. Наверное, все хотели посидеть на этом.
Мой сын до сих пор говорит, что «мама, я жду свою белую сову». Да.
Так, что еще нужно напомнить? Технические знания – это важно.
Важно. В современном мире это настолько важно, что, вы, наверное, если вы хотите стать специалистом успешным в какой-то либо области, вам все равно придется осваивать.
Друзья, время эфира подошло к концу. Все самое интересное нам рассказали соучредитель образовательного проекта «Адукар» Воронович Владислав, руководитель детской IT-школы «Адукар» Оксана Букина и психолог-специалист по профориентации Анна Исаенко. Напомню, это была программа «В теме». Меня зовут Егор Городко. Пока.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.